Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Доброе утро. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич с нами. Политолог. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу не соглашусь. Добрый день.
Почему?
Ну, потому что доброе утро, а добрый день.
День с 12 официально начинается.
Ладно, тогда соглашусь.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Про Америку много сегодня тем подготовили мы. Они касаются в основном российско-американских отношений, но вот самый свежачок, который есть, это новые антироссийские санкции, которые, вероятно, будут включены. Часть ограничения, связанные с суверенным долгом. Об этом пишут разные издания. Рейтер пишет, Нью-Йорк Таймс пишет, Блумберг пишет. И мы здесь должны трактовать. То есть это действительно утечка свершившегося факта. Это прощупывание почвы или это некая манипуляция? Вот с вашей точки зрения, насколько это критично и что это действительно может быть?
Ну, разговоры о том, что против российского суверенного долга могут быть приняты какие-то страшные санкции, идут достаточно давно, это такая инерционная тема. Сейчас не думаю, что наступит такого рода реальность, ну, потому что раздался звонок Байдена, потому что готовится, видимо, готовится встреча в верхах между России и Соединенными Штатами, и да. В этой связи отравлять атмосферу какими-то непродуманными акциями для Америки вроде бы не с руки. На самом деле, что такое вот операция против российского суверенного долга?
Да.
Россия периодически размещает свои государственные обязательства долговые, свои облигации, размещает их, ну, внутри страны в рублях, постоянно делает это наш Минфин. А вне страны заимствования идут в основном, кстати, в евро в последнее время и крайне редко в долларах. Мы наш внешний долг в долларах свели к минимуму невероятному. Там меньше 10 миллиардов долларов осталось нашего внешнего долга в долларах. Никогда такого не было. То есть мы достаточно спокойно себя с этой стороны чувствуем. Но вот американцы могут запретить покупать наши долговые
напрямую
обязательства в евро.
Банка, да.
Нет, в евро, да. Могут запретить. С новым покупателям могут запретить и пригрозить им какими-то санкциями. Главное, чтобы они не обрушили санкции на тех, кто уже купил и уже владеет.
Но пока, если точно быть, мы не знаем, какая формулировка там будет в новом документе, но пока официально, как это объясняет, то, что американское правительство может запретить американские власти своим компаниям непосредственно напрямую закупать у Центрального банка России государственные облигации.
Да, российские. И если очень коротко, чтобы не морочить голову нашим слушателям, финансово не очень продвинутым, не страшно. Вот если в такой формулировке только американским резидентам и только новые долговые обязательства, абсолютно не страшно.
Не страшно, да, но на бирже
но символически
равно
неприятно. Символически
на
неприятно.
На бирже все равно отразится.
Да, и, конечно, курс доллара будет в очередной раз лихорадить. Ну, что делать, господи, живем в такой обстановке не первый год. Этим нас не запугаешь.
Но здесь другом вы говорите, что это Байдену не с руки, с учетом того, что он собирается с Путиным встречаться. Но мы же понимаем, что, скажем так, мы трактуем эти действия, как бы условно мы бы поступили, да, то есть мы бы не нагнетали, но надо встретиться. Но американский стиль, он другой. Они могут ввести санкции и параллельно встречаться с Байденом, может, параллельно встречаться с Путиным. Что, Путин откажется, потому что санкции ввели или что?
Вот здесь сложность в чем? Давайте мы войдем в положение Байдена. Ведь на него сейчас много всего тоже обрушилось за его звонок там, в Штатах. Мы-то видим только нашу реакцию, мы еще говорим, а мы еще посмотрим, надо, нужна ли нам эта встреча, и согласится ли наш президент встречаться. А там, в Штатах, там же другое общественное настроение. Там сейчас на Байдена накинулись, а зачем это он вдруг Путину звонит, и чего это он вдруг сначала назвал киллером, а теперь встречается, и не готов ли теперь Байден на уступки. Там его критикуют, ему тоже надо как-то защититься и заслониться от этой внутренней критики. Вот он, может быть, и решил, и я даже, слушайте, я страшную вещь вам скажу, а вдруг они, когда говорили по телефону, они заранее договорились, и он сказал: слушай, Владимир, ну, я тут... изображу некоторые санкции. Ну, там, против госдолга для американских резидентов, новый долг не покупать, ну, это же вообще копейки. Это же вообще не страшно. Давайте так, я изображу, чтобы мне легче было приехать и поговорить. А вдруг они так заранее договорились?
Зачем Байдену вообще
встречи? В стиле спецоперации. Я, кстати, не исключаю.
О, любимую конспирологию, но мне кажется, все гораздо прозаичнее, с учетом того, что как американцы могут вести политику, и это как раз будет некой демонстрацией. Товарищи, мы настаиваем на своем, мы настаиваем на санкциях, но вы-то куда денетесь? Вы все равно будете с нами разговаривать.
Ну, то есть, сделка под давлением, это любимый был жанр предыдущего президента США Трампа. Он любил наехать очень, а потом предложить переговоры для заключения сделки под давлением. Нет, это не в стиле Байдена. Я думаю, что если это заранее не согласованный жест, чтобы получить свободу рук для переговоров, то, скорее всего, не будет никаких действий против российского внешнего долга сейчас.
А зачем, повторю свой вопрос, Байдену, в принципе, встречаться с Владимиром Путиным?
Зачем? Затем, что...
И Путину зачем с Байденом тогда, соответственно?
Вот
да.
Начнем с того, какие резоны могут быть у Соединенных Штатов Америки все-таки встречаться сейчас с российским президентом, который американцам очень неприятен и очень сложен в общении. Американцы все-таки прагматики, все-таки свой интерес ставят выше любых других соображений и интересов. А этот интерес состоит в следующем. Не ввязаться в войну на два фронта. Вот американское сообщество и экспертное, и разведывательное сейчас определяет такую ситуацию для США. Перед нами два противника, две великих ядерных державы, которые выступают нашими противниками, соперниками и конкурентами. Это Россия и Китай. Причем какая разница между ними? Китай стремится стать ведущей мировой державой и заменить нас на троне глобального лидера. Они идут к этому долго, последовательно, упорно, и все шансы на это у них есть. По нашим расчетам, по расчетам и международных экспертов, и американских, где-то к 30-му году окончательно Китай, если ничего не изменится, утвердится в качестве мирового экономического, технологического и торгового лидера. Вот поэтому восхождение Китая, призванного заменить США на глобальном троне, и нужно остановить в первую очередь.
Для этого
нужно хотя бы какой-то условный нейтралитет со стороны России, потому что вести борьбу одновременно на два фронта, пытаться сдержать Китай и победить Россию, это, во-первых, невозможно для США, а во-вторых, под эту задачу, заведомо безнадежную, невозможно сформировать большой международный фронт, большую коалицию собрать. Ведь Штаты пытаются сейчас собрать коалицию под эту борьбу. И если только сказать европейцам и всяким азиатам, которые союзниками являются Соединенных Штатов потенциальными, если им сказать: ребята, азиатам, пошли вместе с нами бороться одновременно на два фронта с Китаем и Россией. Да никто же под эти знамена-то не встанет.
Подождите, так а что, Российская Федерация встанет только потому, что Байден позвонил Путину под знамена того, что давайте соблюдать некий нейтралитет с китайцами? Да нет.
Значит, Российская Федерация имеет в этой сложной такой позиции возможность подумать и соблюсти свой интерес. Вот что может и должна сделать Российская Федерация.
Ну, хорошо, но тогда получается просто странно. Мы же декларируем как? Что если у нас отношения с Западом не самым лучшим образом складываются, у нас есть Китай. У Китая есть свой интерес в отношении того, зачем Китаю Российская Федерация. Мы, получается, балансир некий между западной цивилизацией, между восточной цивилизацией. Как будто бы нам к кому-то надо примкнуть. Это тоже большой вопрос. Вот. Но, с другой стороны, с вашей точки зрения, будут говорить только о противостоянии США Китаю? А как же Украина? Мне кажется, в большей степени вероятность того, что они как-то будут договариваться об Украине.
Вот в такой сложной игре нет ничего нового. В мировой геополитике не первый раз возникает ситуация, когда соперничество великих держав вынуждает сложно маневрировать. Нам ни в коем случае нельзя становиться однозначно на сторону Китая, но, то есть занимать место в боевом строю. Но у нас... У нас, тем не менее...
Выключите, пожалуйста, телефон. Господи, Сергей Борисович.
Что ж такое? Сейчас я пытаюсь все это сделать, но это не так просто.
Так, мы сейчас как Беларусь балансируем между США и Китаем, спрашивает Сергей. Ну, то есть он проводит какую-то аналогию между тем, как ведет себя Белоруссия в отношении России и Запада, и между с тем, как Российская Федерация ведет себя с США и Китаем. Ну, вы закончите свой тезис, потом к этому вопросу.
Китай нам ближе, несомненно. В чем? И мы должны, ну, хотя бы в том, что у нас есть общие интересы, совпадающие
цивилизационно
интересы.
Цивилизационно все равно мы к Западу ближе.
Мы цивилизационно, исторически ближе к Западу, но Запад не хочет нас принимать в семью цивилизационную. Мы пытались это сделать достаточно долго, мы стучались в их двери, мы пели им сладкие песни, но песни не слышали, а на стук не откликались. Значит, цивилизационно... Да, ближе, культурно ближе. Китайская цивилизация для нас во многом загадочный иероглиф. Кроме того, это роевая культура, которая способна делать те вещи, на которые мы, в принципе, не способны. Но, тем не менее, вот геополитически, цивилизационно мы там, а геополитически сейчас Китай ближе, потому что есть совпадающие интересы. Вместе с Китаем мы хотели бы сделать систему безопасности для Евразии с учетом наших интересов. А Соединенные Штаты Америки, как лидер той западной коалиции, не хотят учитывать наши интересы, не хотят признать наши интересы законными и наше право защищать эти интересы. Что только что сказал тот же Столтенберг, меня поразило наглость этой речи, это генсек НАТО. Он сказал, вот тут Россия считает, что у нее есть какая-то сфера влияния, так вот нет у нее никакого права на сферу влияния. А я возражу господину Столтенбергу. Не только есть право на сферу влияния, но Россия будет ее утверждать жестко, последовательно.
Вы знаете...
Это сфера миротворческого влияния, и мы ни в коем случае от нее не откажемся. Вот пока вы будете отказывать нам в этом праве, извините, мы ни о чем не договоримся.
Разница в подходах китайцев и американцев. Мы обращаем внимание на слова и оскорбляемся словам, и возмущаемся, как посмел Столтенберг так сказать, как там посмел Обама сказать, еще что-то. А китайцы не обращают внимания на слова, так как мы это делаем. Китайцы просто делают свое. Они формируют свою сферу влияния. Вы думаете, что китайцы будут учитывать какие-то наши интересы в регионе? Да если им это помешает, не будет. Не будут вообще точно совершенно. Поэтому, может быть, стратегическая ошибка, допущенная Российской Федерацией, то, что мы говорим, окей, мы не будем дружить с Западом, у нас есть, значит, восточный сосед прекрасный.
Значит, во-первых, в политике слова имеют значение. Политика на 50% минимум делается словами. Тем более, если слова произносятся первыми лицами на высшем уровне. Китай тоже воспринимает слова, но я согласен, что иначе, чем мы. Мы более чувствительны к некоторым вещам, они менее чувствительны. Вообще, Китай предполагает и предпочитает действовать в тишине, в тени. Если, скажем, европейцы, и мы тоже, мы любим провозгласить свои намерения, да? А Китай никогда не провозглашает намерений. Он по факту каких-то преимуществ
он
достигает.
Он внутри себя провозглашает
достигает намерения. Достигает какие-то преимущества, какие-то рубежи себе обеспечивает и уже по факту говорит, да, а вот мы уже здесь, привет. Действительно так они предпочитают действовать, но тем не менее, значит, встреча между президентом России и президентом Соединенных Штатов Америки, я считаю, необходима. Вот сейчас тут началась такая дискуссия, а надо ли нам откликаться, а может быть мы откажемся и так далее. Не надо ни в коем случае отказываться. Готовить надо всерьез эту встречу, потому что сохранение канала коммуникации между центрами государственного управления Соединенных Штатов Америки и России. Это крайне важная вещь. Мы можем сделать это заблаговременно или в пожарном порядке, так как пришлось это делать в 1962 году во время кубинского ракетного кризиса.
Понятно.
Мы называем его Карибским кризисом. Тогда в пожарном порядке коммуникацию устанавливали между центрами государственного управления. А вот сейчас мы сделаем это заранее, не доводя до грани ядерной войны.
Но вот Роман Штутгарт говорит, у китайцев товарооборот США в 100 раз больше, чем с Россией. Они улыбаются или огрызаются, но торговать в любом случае продолжают, говорит Роман. Но все-таки я обращаю ваше внимание на ситуацию в Донбассе и на то, что очень много говорят про ситуацию в Афганистане вчера уже. Тоже, значит, Белый дом высказывался. Означает ли это, что все-таки центральные варианты переговоров будут Донбасс, и для нас, и для американцев это важно? Сколько говорилось, что да, минские договоренности не работают, значит, ВСУ обрицает оружие, мы проводим учения, плановые учения, но они трактуются той стороной, как, значит, подготовка к некой агрессии. Много раз говорили, что вопрос Донбасса почему-то должны все-таки решать Москва и должны решать Вашингтон. Мы понимаем, что в любом случае об этом говорить будут. А вопрос, о чем могут договориться и каков, я не знаю, предмет торга, как это трактовать?
Несомненно, будут говорить по Украине, хотя, скорее всего, не в первую очередь. Значит, по Украине сейчас тоже некоторое время нагнетался такой ужас, что вот-вот война неизбежна. На самом деле, те маневры, которые совершала Российская Федерация по своей территории и не приближаясь очень близко к границам Украины, конечно, они носили некоторый демонстрационный характер, но по масштабам эти учения не были больше, чем предшествующие. Иногда нам случалось и большие по масштабам учения проводить, скажем, Запад-2017, который был существенно больше и даже ближе к Западу пододвинут. Но, тем не менее, некая демонстрация состоялась, действительно, но никакой практической подготовки к применению войск не было, и американцы это прекрасно видели, и в их отчете, который национальная разведка представила только что и опубликовала, и в их отчете прямо сказано, нет никаких свидетельств, что Россия готовится практически применять войска. Значит, поэтому, конечно, по Украине будут беседовать, потому что Украина может стать такой бочкой пороха, способной взорвать ситуацию не только в Европе, но и в мире. Но в каком случае? Не в том случае, если куда-то Россия нападет. Уверен, что не нападет. Нет никаких причин инициировать военное столкновение. А вот почему может взорваться Украина? Это если Соединенные Штаты как раз предпримут какие-то необдуманные вещи. И вот здесь есть о чем поговорить с американским президентом. Какие, например? Ну, скажем, размещение американских баз на территории Украины.
НАТОвских баз.
Нет, американских. НАТОвских безнадежно, потому что для этого нужно решение 30 НАТОвских государств, а сейчас как минимум 10 НАТОвских государств категорически против приближения Украины.
А строительство базы в Николаеве разве не началось?
Это украинская база, и там есть некое присутствие американских экспертов и НАТОвских, но этого мы все равно никому не запретим и не избежим. Я имею в виду, в первую очередь, военных баз, которые им или противоракетный, противовоздушный характер носят, как попросил сейчас глава офиса президента Ермак поставить зенитно-ракетный комплекс «Патриот» на территории Украины. Правда, он не сказал, они готовы купить или хотят это в качестве гуманитарной помощи. Почему это важно? Потому что он стоит около 9 миллиардов долларов. И откуда такие деньги у Украины? Зенитно-ракетный комплекс «Патриот». Видимо, в порядке гуманитарной помощи. Но вот если что-то такое будет задумано Соединенными Штатами, или, не дай бог, если будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, потенциально способные работать в ядерном снаряжении, ну, это казус белли, это война-война. Вот о таких вещах, исключить их категорически, даже мыслей, чтобы не было такого рода, вот здесь можно и нужно нужно говорить с американским президентом.
Вы думаете, что американцы пойдут на, скажем так, в кавычках, такую гуманитарную помощь или даже на размещение ракет? Но это действительно 62-м годом как-то отдает немножечко.
Абсолютно верно. Это прямая аналогия. Именно поэтому сейчас нужна эта самая коммуникация между первыми лицами, чтобы если что-то начнет обсуждаться хотя бы, чтобы до обсуждения, не по факту мы реагировали, а до еще принятия решения мы могли как-то обозначить свои красные линии.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, давайте вас послушаем. Найдите, пожалуйста, наушники. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей Борисович.
Да, Сергей.
Евгения.
Да.
Сергей Борисович, ну вот вы говорите, что война, ну мы не готовимся, но украинцы-то готовятся, все же видели по телевизору танки на платформе, так сказать, которые Украина сейчас перемещает к Донбассу. Какова, на ваш взгляд, вероятность начала войны? Вот, и вот вообще, вот, на мой взгляд, просто сейчас все настолько там настроены, американцы настроены, для них отказ уже от серьезной войны, это просто потерять лицо уже.
Понятно, спасибо.
Ну, на самом деле, американцы прагматики в глубине, так сказать, своей политической души. Более того, на Соединенные Штаты Америки работает довольно мощный экспертный комплекс. Не только тот, который мы видим и читаем, но и тот, которого мы не видим. Там есть серьезные специалисты, аффилированные с Советом национальной безопасности. И они ясно показывают и просчитывают все последствия тех или иных шагов. Поэтому американцам ни в коем случае столкновение с Россией сейчас не нужно. Прямая военная конфронтация – это поражение для Соединенных Штатов. Им надо сосредотачиваться на их главной цели.
Подождите, а прямое военное, значит, военное противостояние, но мы же не думаем, что Соединенные Штаты Америки готовы на это. Это могут говорить с экранов телевизоров, простите, да, эксперты. Да, да. Но очевидно совершенно, что в здравом уме ни в Вашингтоне, ни в Москве такой вариант не допускают.
Не допускают, но я здесь что имею в виду? Для Соединенных Штатов Америки недопустимо и немыслимо, и это поражение, прямая военная конфронтация с Россией или непосредственная, или допустить, что возникло что-то подобное между Украиной и Россией, а Штатам приходится вмешиваться. Это их тоже категорически не устраивает.
Можно ли трактовать звонок Джо Байдена в Кремль серьезным шагом по деэскалации?
Это открытие некой дополнительной возможности. Получится или не получится, они пока не знают.
Давайте голосование тогда проведем. Я предлагаю сейчас, чтобы два варианта у нас было. Смотрите, уважаемые радиослушатели, Байден звонит Путину. Говорят, что на некой третьей нейтральной территории уже ряд стран заявили, что они готовы принять вот этот саммит Москвы и Вашингтона. Может быть, договорятся. Но по факту есть такой вариант, что Байден, позвонив в Кремль, фактически это можно трактовать как серьезный шаг по деэскалации, снижая угрозу конфликта. 134-21-35, да, вы считаете, что звонок Байдена Путину – это серьезный шаг к деэскалации отношений двух стран. 134-21-35. Вы считаете, что это, наоборот, игра на повышение градуса еще больше. 134-21-36. Итак, вы считаете, что звонок Байдена Путину – это шаг к деэскалации американо-российских отношений. 134-21-35. Вы считаете, что градус тем самым повышается. 134-21-36. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
По официальной информации, Байден предложил встретиться на территории третьей страны в ближайшие месяцы. Ближайшие месяцы, это значит 2 месяца. На ваш взгляд, имеет значение в данной конкретной ситуации дата встречи, то есть растягивание ее на 2 месяца? Это что, задел только на подготовку или за этим, возможно, что-то другое стоит?
Время тянут или не тянут? Вот так.
Совершенно обоснованно, значит, речь идет о нескольких месяцах, необходимых на подготовку встречи такого уровня. Президенты обычно приезжают на подготовленную почву, прекрасно понимая, чем, скорее всего, должна в соответствии с их интересами закончится встреча. Угу. Сейчас уже сейчас работают эксперты над подготовкой этой встречи.
Сергей Станкевич с нами, политолог, это программа «Револьвер». Давайте на время информационного выпуска голосования поддержим. Вы считаете, что звонок Байдена Путину – это шаг к деэскалации в отношениях двух стран, 134-21-36? Вы считаете, что это шаг на повышение градуса, 134-21-37? 11:30, информационный выпуск, через 5 минут продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Сергей Станкевич, политолог, с нами. Сергей говорит, лучше хоть какой-то разговор, чем никакого. Имеется в виду разговор Байдена с Путиным. Итоги голосования какие? 25% наших слушателей, проголосовавших, настаивают, что это деэскалация, шаг к деэскалации отношений. А 75% говорят, что наоборот градус вырастет.
Ну вот, видите, как пессимистически смотрят наши слушатели на развитие российско-американских отношений. Думаю, все-таки я на стороне 25. Это, конечно, не сама по себе деэскалация, но это открытие возможности для нее. Точнее так, приоткрытие дверцы. Посмотрим, что за этой дверцей. Надо войти, чтобы увидеть. Угу. Теперь, что касается, вот еще немножко...
Вчерашняя тема с Афганистаном. Призвали избежать военной эскалации в Афганистане. Да, МИД России, заявление Байдена.
Ах, вот оно что.
Да.
Ну да. Значит, будут наверняка в повестке дня в ходе встречи двух президентов еще два вопроса. И первый, я думаю, будет даже не Украина. Первым будет Афганистан. Вчера с грустным лицом президент Байден, выступая в Вашингтоне, заявил фактически, внимание, о историческом поражении Соединенных Штатов Америки. Поражение в войне в Афганистане признано публично американским президентом.
Напомню,
слово «поражение» не прозвучало при этом.
Вот
но все остальные слова, которые свидетельствуют о поражении, прозвучали. Соединенные Штаты вошли в Афганистан 20 лет назад. Это была самая долгая война в истории Соединенных Штатов, которая все еще продолжается. Правда, говорится о том, что мы вошли, чтобы наказать, чтобы предотвратить. Наказать за теракт, который произошел в 2001 году, когда самолеты, захваченные террористами, атаковали Америку. Все помнят это событие. Но наказание произошло каким-то странным образом, потому что самих террористов и их пособников в Афганистане обнаружить не удалось. Они позднее были найдены в Пакистане. Вот. А Штаты, вторгнувшись в Афганистан, и победив там первоначально талибов тамошних...
Запрещенных талибов.
Запрещенных, да, в нашей федерации, остались там на долгие 20 лет. И они не смогли создать устойчивый режим, они не смогли создать устойчивую государственность по тем стандартам, которые они считают правильными. И сейчас уходят, признавая это самое свое
уходят
поражение.
Полностью, вы думаете, до последнего солдата? Просто Трамп, если я не ошибаюсь, начинал вывод и провозглашал, что хватит уже американцам присутствовать в Афганистане.
Вот самое интересное, что
сколько
начинал...
его критиковали за это, говоря, что американцы сдаются по факту.
Начинал еще Байден.
Начинал... Байден?
Да, совершенно верно. Байден, который, не помню, в 2009 или в 2010 году, он тогда был вице-президентом при Обаме, приехал по поручению Обамы в Афганистан и увидел все, что там происходит. По нынешним словам Байдена, он якобы, вернувшись домой в Америку, сказал, что надо выходить. Но что сделал Обама, тогдашний президент? Он тоже говорил и в ходе избирательной кампании, и потом, что надо выводить, а на самом деле он увеличил в 3 раза американские войска в Афганистане. При Обаме численность американских войск в Афганистане возросла с 30 тысяч до 100 тысяч. 100
Понятно.
Тысяч человек. Это была последняя попытка все-таки победить там.
Ну, подождите, мы же понимаем...
Попытка провалилась.
Мы же понимаем, что целей может быть несколько. Афганистан, мы понимаем, но все-таки это наркотрафик. Это контроль наркотрафика, очевидно, совершенно. Более того, была статистика, приводилась, да, что объемы вот, производства вот этих вот опиатов и так далее, они чуть ли не выросли там. Они наоборот, как предполагалось. Но меня интересует другой аспект. Почему, с вашей точки зрения, все-таки будут это обсуждать? Не потому ли, что делегация талибов, запрещенных в Российской Федерации, но все-таки, например, в 2019 году, значит, они встречались, в частности, с министром иностранных дел России. Делегация находилась в Москве для участия в торжественном заседании по случаю столетия установления дип-отношений. Вот, то есть роль Российской Федерации в урегулировании ситуации в Афганистане, и в связи с этим интерес американцев к российской теме, к российской роли в Афганистане, это Б.
Совершенно верно. Россия интересует Америку именно сейчас, когда крайне рискованная ситуация по выходу Америки из самой долгой своей войны начинается. Вот в течение нескольких месяцев Соединенные Штаты будут свой контингент оттуда эвакуировать вместе с оружием. По разным оценкам, от 2,5 до 3 тысяч всего сейчас американских солдат там находится. Но, видимо, есть и гражданский персонал, видимо, какие-то советники тайно там под крышей где-то останутся. Но персонал они выведут. Более того, у союзников Соединенных Штатов Америки там тоже находятся военные контингенты, которых больше, чем американцев, и они тоже будут выходить. И в этот момент выхода крайне важно, чтобы ничего трагического не случалось, чтобы их на выходе не атаковали, чтобы каких-то терактов не происходило, бомбардировок не происходило.
А есть заинтересанты, чтобы американцы там остались, как вы считаете, в Пакистане, в Афганистане? Заинтересанты и в Афганистане, и в Пакистане?
Есть заинтересанты в Соединенных Штатах Америки, есть крайнее ястребиное крыло, которое считает караул поражения, Байден сливает наши интересы, и так далее, и которые хотят, чтобы американцы там остались. И мы сейчас их видим и слышим в американских СМИ. Очень каких-то серьезных других заинтересантов там нет. Самое главное, берем тот же доклад национальной разведки, который опубликован об угрозах, с которыми Штаты сталкиваются, и читаем там прогноз американских разведчиков и аналитиков, что же дальше будет. Так вот, они там пишут по Афганистану. Мы не видим никаких перспектив для установления сколько-нибудь длительного мира в Афганистане после нашего ухода. Талибы будут атаковать, а режим, установленный нами, будет вести борьбу за существование. Я прогнозирую, что этот режим, который американцы сейчас оставляют и который они обещают подпитывать финансово и там, с поставками вооружений, он рухнет через несколько месяцев после ухода американцев. И это будет еще одно огромное на весь мир такое историческое поражение. Во всей этой ситуации что интересует Америку? На переговорах будет адресовано России настоятельное ходатайство, используя наши связи в кругах талибов, а они есть, и не только публичные, не только наш глава МИДа с ними встречается, используя, во-первых, удержать талибов от атак на выходе, когда американцы и союзники будут выходить, а во-вторых, постараться продлить существование режима, который сейчас существует в Афганистане, и способствовать какому-то мирному переходу к чему-то новому, без массовой резни всех сторонников американцев, которые там останутся. Вот я думаю, что такого рода просьба состоится. Конкретно в конце месяца должен произойти форум в Стамбуле, где талибы, может быть, встретятся с западными союзниками в конце этого месяца. Неясно, как... явятся они, кстати, или нет, талибы, они пока не подтвердили. Вот, видимо, просьба будет России поспособствовать, чтобы талибы пришли и вели себя смирно.
А вы не думаете, что это какое-то разыгрывание многоходовки, чтобы американцы там снова остались, потому что, ну, мы понимаем, что есть заинтересанты, есть наверняка и в рядах самого вот этого движения, запрещенного в Российской Федерации, заинтересанты такие, чтобы напряжение было постоянное, вот, потому что так никому ничего не удалось добиться. Ни стабилизации стабилизации политической ситуации, ни стабилизации криминогенной, там постоянно в какие-то взрывы, теракты происходят и так далее. И с другой стороны, мы понимаем, что у американцев есть информационная дубина в виде того, чтобы обвинять Российскую Федерацию. Помните, об этом, не помню, какое издание писало, значит, что русские договорились с Талибаном, чтобы Талибан убил американцев. И все, поэтому я, честно говоря, здесь не вижу какого-то КПД в виде, скажем так, конечной цели, она все-таки туманна, что ни одного американского солдата не останется в Афганистане.
Ну, во-первых, Россия не делала этого и не будет платить за скальпы.
Да, это понятно. Я говорю как раз о том, что информационная дубина, я об этом сказала.
Белых воинов. Вот, да, это, конечно, была просто диверсия такая информационная. А вот что касается того, все-таки вдруг в последний момент останутся. Не останутся, потому что за 20 лет они убедились, что это болото, это бессмысленный кровавый тупик, это сковывающий конфликт для Соединенных Штатов Америки. Какой-то аналитик, я сейчас не помню точно, очень грамотно написал о следующем. Пока в течение 20 лет Соединенные Штаты Америки вкладывали триллионы долларов в две войны, рядом находящиеся, афганскую и иракскую, Китай эти же триллионы долларов вкладывал в свои технологии. Ну и посмотрите, кто умнее действовал в этой ситуации.
Присутствие американцев в Афганистане обеспечивает им влияние на всем, во всем регионе. Понимаете, в чем дело? Поэтому, опять же,
да в том-то дело, что ничего не обеспечивает. Ничто не обеспечивает. Поэтому, думаю, уйдут и запьют до дна всю чашу, связанного с этим поражения. В том числе грустно проводят глазами падающий режим через несколько месяцев, который они оставляют. Эту тему надо закрыть и списать ее в убыток. И чтобы сделать это с минимальными потерями, нужен диалог с Россией. Есть и другая тема, тоже там рядом развивающаяся, это Иран. Дело в том, что начудили Соединенные Штаты изрядно на этой территории. Да, Трамп, как мы помним, вышел из совместного всеобъемлющего плана действий, утвержденного ООН, где шестерка государств, включая Россию, гарантировала Ирану определенные условия, а Иран брал на себя обязательство не создавать ядерное оружие, и, в частности, не обогащать уран-235 до оружейного уровня. Так вот, Трамп вышел из этой сделки шумно, вопреки протестам и России, и европейских союзников. Обиженный Иран, который опять попал под санкции американские.
Рухани сегодня заявил, что мы до 90 можем.
Вот-вот-вот. Обиженный Иран грозил, просил вернуться. А вот сейчас, поскольку до сих пор не вернулись и санкции сохраняются, объявил о том, что будет обогащать уран-235 до уровня 60%, что заведомо не нужно для энергетических целей никаких. Энергетика – это 3,75% обогащения, а самые продвинутые реакторы, которых нет у Ирана, где-то 8%. 60% – это явная заявка на угрозу, а 90%, я еще не видел этого сообщения, это оружейный уран. Тут уже никаких сомнений, и, конечно, это прямой вызов. Прямой вызов Соединенным Штатам Америки.
Но Всемирная ядерная организация, значит, считает, что уран оружейным, если он обогащен, уже до 20 и выше.
Ну, это некоторое преувеличение, конечно. Вот. Но, тем не менее, я согласен, что любое превышение 8% – это заведомо не энергетические цели. Таким образом, Соединенные Штаты Америки перед сложнейшим выбором стоят. Если Израиль, который многократно грозил, что он никогда, никакими путями не допустит приближения даже Ирана к ядерному оружию, если Израиль нападет, прибегнет к бомбардировке иранских ядерных объектов, и начнутся какие-то военные действия, опять у Соединенных Штатов Америки выбор, вмешиваться, не вмешиваться. Конечно, штатам это ни в коем случае не нужно, они пытаться будут с помощью России снять проблему. Причем эту проблему без России урегулировать уже никак нельзя, но в конфликте с Россией ее можно очень серьезно усугубить. Американцы это понимают и будут всячески отползать.
Но мы понимаем, что у Ирана все равно есть определенная защита, ну или, скажем так, подстраховка в виде Китая. в любом случае это существует. И, насколько мы понимаем, китайцы покупают иранскую нефть.
Практически вот вся иранская нефть в основном идет в Китай. Идет, да.
Может быть, с перебитым шильдиком, а может быть и нет сейчас уже. А Денис говорит, возвращая нас к истории с Афганистаном, какое отличие нашей войны, десятилетней, ну, советской имеется в виду, и нынешней?
Советская война была идеологической. Мы пытались в Афганистане построить социализм. И мы открыто это, эту цель провозглашали. Собственно, и помогали мы в Афганистане, вводя войска, тому режиму, который провозгласил строительство социализма. В этот момент, сейчас вы знаете, что через 30 лет американцы начинают рассекречивать и публиковать свои документы. Так вот, сейчас документы, рассекреченные американцами, и их разведка тоже рассекретила, показывают, что когда наши войска вошли в 79-м году в Афганистан, в ЦРУ пили шампанское. Ура, нам все удалось. Нам удалось затащить Советский Союз в Афганистан войсками. Все, теперь они попались. Капкан захлопнулся. Они гуляли там. Понимаете? Для них это был праздник. Вот больше в такие ловушки не надо попадаться. В сковывающий конфликт. Это их классическая тактика. Ну, а Соединенные Штаты Америки сами же попались в аналогичный конфликт. Но уже все сделали своими руками.
Сделали своими руками. Здесь есть еще одна тема, которая у нас остается, она касается тоже Донбасса. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Зеленский, который собирается встретиться с Макроном, а с другой стороны Эрдоган, который, значит, не признает присоединение Крыма, который продает Украине Байрактары, и в этой связи Российская Федерация, которая закрывает доступ на турецкие курорты, мотивируя это коронавирусом, возможно, все совпадают. Не случайно. Но так или иначе, основная риторика, даже риторика, которая проскальзывает у членов Совета Федерации, я обращу внимание на высказывание господина Косачева, сенатора, который говорил, что гражданам нужно проявить патриотизм. И поэтому, получается, история все-таки с закрытием Турции, это про коронавирус или это про политику, и это некий сигнал Эрдогана? Вопрос будет, возымеет это какой-то эффект на него или нет?
Во-первых, прежде чем встретиться с Зеленским, Эрдоган беседовал с Путиным, и я уверен, что они какие-то основные позиции согласовали. У них конфиденциальный контакт непрерывен практически. Мы даже не обо всех их телефонных переговорах знаем. Байрактары Эрдоган пока не продал Зеленскому. Дело в том, что там 70 миллионов штука долларов, и Турция просит 100% предоплату. А Зеленский хотел
гумпомощь.
Да, деньги потом, во-первых.
Понятно.
Да, сначала Байрактары, а потом деньги. Вот, на что турецкий султан не согласился. А кроме того, они хотели производить Байрактары на своей территории, то есть технологию получать. В общем, они в процессе торга. И пока не договорились. Хотя, в принципе, да, готов торговать Эрдоган. Но не думаю, что нас это категорически и напрочь поссорит с Турцией. Там, конечно, есть заморочки, там будут в будущем немало будет конфликтов, но в целом баланс позитивен, то есть слушает Анкара Москву и в критических ситуациях всегда будет склоняться к союзу, нежели к конфликту.
Есть вопросы к стратегии Москвы в отношении Турции, потому что мы помним 15-й год, когда сбили нашего летчика. А, значит, тогда вдруг какую-то нашли там, не палочку, я не знаю, что-то в помидорах. Вот это, почему это назвали помидорной войной. А, были ограничения, да, для туристов и так далее. Потом вроде бы как будто бы помирились. Эрдоган лично переговорил с Путиным, и все снова открыто. Потом был Нагорный Карабах. Странная история с атакой на российский вертолет. Ответственность за себя взял Азербайджан. Но многие трактовали как косвенный удар в спину, потому что за Азербайджаном стоит Турция. Вот. Не знаю, говорили на эту тему или не говорили. Расследования до сих пор никакого мы об этом не знаем. Вроде бы оно есть. Но теперь история с, значит, трактовкой ситуации, значит, с присоединением Крыма и фраза аннексия Крыма со стороны Эрдогана. Встреча с Зеленским, Байрактары. При этом Турция открыта для российских туристов, а теперь Турция закрыта для российских туристов.
Думаю, что закрытие Турции для российских туристов – это все-таки ситуативная мера, в основном продиктованная соображениями карантина, может быть, с некоторым таким намеком на что-то большее, но, пожалуй, только намек. Конечно, у нас в Турции не любовь, это конкурентная ситуативное сотрудничество, но оно нам необходимо, и мы будем его продолжать. Вот интересен еще предстоящий завтра визит Зеленского во Францию Макрону, да. И встреча с Макроном. До того, как бы было понятно, зачем Зеленский едет, потому что за ним маячила грозная тень Америки, он ехал как бы во всеоружие той поддержки, которую он получил от Соединенных Штатов Америки, и вроде бы ехал за тем, чтобы убедить Макрона помочь ему выползти из-под ограничений, связанных с Минским соглашением пакетным, Минск-2, да, и перейти к какому-то другому договорному формату, который его больше устраивает. Помоги, Макрон, обрести новую правовую базу для урегулирования на Донбассе. Вот с таким ходатайством он ехал. А теперь вроде бы такого уже полной такой поддержки, полной санкции от Вашингтона нет, поскольку Байден собрался беседовать с Путиным, и никаких обещаний поставить какое-то дополнительное оружие вроде бы со стороны Штатов нет. Вроде бы сами американцы говорят, что все-таки нет, Минск-2 мы сохраняем, и давайте мы его будем соблюдать. И о чем теперь говорить с Макроном, сложно себе представить. Возможно, все-таки о какой-то психологической терапии только. Практического смысла большого я теперь в визите не вижу.
Он хочет заручиться поддержкой в любом случае. Вы же сказали, что в дипломатии, в политике слова нужны.
Да,
слова
будет символическая важны. Поддержка и психологическая терапия.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Так, сейчас кого у вас успеем послушать. Здрасте, слушаем, алло.
Здравствуйте все. Вопрос Сергею Борисовичу, да. Как участнику и очевидцу исторических событий определенных. Василий Борисович, почему, на ваш взгляд, не было окончательно удалено из общественного организма в 90-е годы коммунистическая зараза? Общественный организм, имея заразу такую, так, поэтому он не развивается, медленно развивается.
Не Спасибо, говорю... коммунисты виноват. Ну, у нас, правда, чаще тема не коммунистов, но Сергей Борисович, когда приходит, обязательно кто-то про 90-е годы спросит. Так что это судьба ваша, Сергей Борисович.
Это судьба, это карма и крест. Значит, я не думаю, что ответить на репрессии массовые, предпринятые большевистским режимом в советский период, ответить на это какими-то антикоммунистическими репрессиями уже в постсоветском период, совершить, так сказать, социальную и историческую месть, это было бы неправильно. Нам нужно этот конфликт все-таки оставить в прошлом. Нам нужно его изжить постепенно, преобразовывая собственные души и договариваясь. Новые и новые поколения россиян должны договариваться о том, в какую сторону двигаться. Ведь у нас сейчас выросло поколение, родившееся в 90-е годы, после коммунизма. У нас выросло и рожает собственных детей поколение в 2000-е годы родившееся. Это второе поколение после коммунизма, и рождается третье. Вот эти самые поколения и произведут великую историческую работу освобождения от всевозможных утопий, чуждых российскому духу, чуждых истории. Не надо здесь включать какую-то машину насилия и репрессий, я считаю. Все произойдет естественным образом. Россия находит свой путь.
404-й Сергей Строгина пишет нам. В связи с таким нагнетанием мне, как обывателю, что делать? Бомбоубежище строить или не обращать внимания на эти разговоры в средствах массовой информации? Более того, неизвестность, как принято считать, она рождает тревогу. И вот когда ты планируешь отпуск, как раньше было, да, паспорт заграничный нужен, если это за границу, денег там и непосредственно заявление об отпуске. А сейчас надо, извините, смотреть, какой президент с каким встречался, как на это может отреагировать другой президент, и, соответственно, что с этим делать. Знаете как, наличие открытых границ не гарантирует, что можно куда-то поехать.
Когда-то Колумб в поисках Индии открыл Америку. Дорогие друзья, наступила эпоха великого открытия России для нас с вами. Давайте открывать Россию. Многие ли из вас видели Камчатку, Алтай, Байкал,
Сахалин. Да не работает это, Сергей Борисович, слушайте, ну не работает, правда. Просто не возникает...
Родина ждет.
Слушайте, не возникает острого чувства патриотизма, когда вроде бы границы открыты, люди покупают билеты, а потом все это пропадает куда-то или максимум превращается в ваучеры какие-то с туманными обещаниями, что это все где-то будет. А в ответ мы слышим, что ну, проявите патриотизм. Ну, тоже странно.
Всем, кто покупал туры в Турцию и попал на деньги, надо компенсировать расходы, вне всякого сомнения.
Кто этим будет заниматься?
Государство. Государство в лице своих ответственных уполномоченных. А кроме денег, надо людям еще какую-то компенсацию предложить в виде или бесплатных, или очень льготных туров по России. Я бы вот так поступил сейчас.
Если это, конечно, работает. Сергей Станкевич был с нами, политолог. Сергей Павлович, спасибо, ждем вас через две недели, как обычно.
Спасибо вам, встретимся.
Да, далее «Револьвер», а я к вам в 2 часа вернусь.